Было уже 9 часов утра, когда Швейк разбудил поручика Лукаша.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Вы проспали службу, а мне пора идти с вашим письмом в Киральхиду. Я вас будил уже в 7 часов, потом в половине восьмого, потом в 8, когда все ушли на занятия, а вы только на другой бок повернулись». «Господин обер-лейтенант, а господин обер-лейтенант?»
Пробурчав что-то, поручик Лукаш хотел было опять повернуться на другой бок, но ему это не удалось. Швейк тряс его немилосердно и орал над самым ухом.
«Господин обер-лейтенант, так я пойду отнесу это письмо в Киральхиду!»
Поручик зевнул.
«Письмо? Ах да, но это секрет, понимаете? Наша тайна. Идите».
Поручик завернулся в одеяло, которое с него стащил Швейк, и снова заснул. А Швейк отправился к Киральхиду. Найти Шопранскую улицу и дом номер 16 было бы не так трудно, если бы навстречу не попался старый сапер Водичка, который был прикомандирован к пулеметчикам, размещенным в казармах у реки. Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге, на Боиште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти в трактир у «Черного барашка» в Бруке, где работала знакомая кельнерша-чешка Руженка, которой были должны все чехи, вольноподеляющиеся, когда-либо жившие в лагере. Сапер Водичка, старый пройдоха, последнее время состоял при ней кавалером и держал на учете все маршевые роты, которым предстояло сняться с лагеря. Он вовремя обходил всех чехов, вольноподеляющихся, и напоминал, чтобы они не исчезли при фронтовой суматохе, не уплатив долга.
«Тебя куда, собственно, несет?» — спросил Водичка после первого стакана доброго винца. «Это секрет», — ответил Швейк. «Но тебе, как старому приятелю, могу сказать».
Он разъяснил ему все до подробностей, и Водичка заявил, что он, как старый сапер, Швейка покинуть не может и пойдет вместе с ним вручать письмо. Оба увлеклись беседой о былом, и когда вышли от «Черного барашка», был уже первый час дня, все казалось им простым и легко достижимым. По дороге к Шопранской улице, дом номер 16, Водичка все время выражал крайнюю ненависть к мадьярам и без устали рассказывал о том, как, где и когда он с ними дрался или что, когда и где помешало ему подраться с ними.
«Держим это мы раз одну этакую мадьярскую рожу за горло!» «Было это в Паусдорфе, когда мы, саперы, пришли выпить. Хочу это я ему дать ремнем по черепу в темноте, ведь мы, как только началось дело, запустили бутылкой в лампу, а он вдруг как закричит: «Тонда! Да ведь это я, Пуркрабок из 16-го запасного! Чуть было не произошла ошибка. Но зато у Низидерского озера мы с ними шутами мадьярскими как следует расквитались. Туда мы заглянули недели три тому назад». «В соседней деревушке квартирует пулеметная команда какого-то гонвицкого полка. А мы случайно зашли в трактир, где они отплясывали их нечардыш, словно бесноватые, и орали во всю глотку свое: «Господин, господин, господин судья! Девочки, девочки, деревенские девочки!» Садимся мы против них, положили на стол только свои солдатские кушаки и говорим промеж себя: «Подождите, сукины дети, мы вам покажем ланек!» А один из них, мейстершик, у него кулачище, что твоя белая гора, тут же вызвался пойти танцевать и отбить у кого-нибудь из этих бродяг девочку из-под носа. А девочки были что надо. И крястые, задастые, ляжкастые да глазастые. Потому как эти мадьярские сволочи их тискали, было видно, что груди у них твердые и налитые, что твои мечи. И это им по вкусу. Любят, чтобы их потискали». А выскочил, значит, наш мейстершик в круг и давай отнимать у одного гонвида самую хорошенькую девчонку. Тот залопотал что-то, а мейстершик как даст ему раза, тот из катушек долой. Мы, недолго думая, схватили свои ремни, намотали их на руку, чтобы не растерять штыков, бросились в самую гущу. А я крикнул ребятам: «Виноватый, не виноватый, крой всех подряд!» И пошло, брат, как по маслу. Мадьяры начали прыгать в окна, мы ловили их за ноги и втаскивали назад в зал. Всем здорово влетело. Вмешались было в это дело староста с жандармом, и им изрядно досталось на орехи. Трактирщика тоже излупили за то, что он по-немецки стал ругаться, будто мы, дескать, всю вечеринку портим. После этого мы пошли по деревне ловить тех, кто от нас спрятался. Одного ихнего унтера мы нашли в сене на чердаке, у мужика одного на конце села. Этого выдала его девчонка, потому что он танцевал в трактире с другой. Она врезалась в нашего мейстрашика по уши и пошла с ним по направлению к Киральхиде. Там по дороге сеновалы. Затащила его на сеновал, а потом потребовала с него 5 крон, а он ей дал по морде. Мейстрашик догнал нас у самого лагеря и рассказывал, что раньше он о мадьярках думал, будто они страстные. А эта свинья лежала как бревно и только лопотала без умолку. Короче говоря, мадьяры и шваль. Закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
«Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр».
«Как это не виноват?» — загорячился Водичка. «Каждый из них виноват, сказанул тоже. Попробовал бы попасть в такую переделку, в какую попал я, когда в первый день пришел на курсы. Еще в тот же день после обеда согнали нас, словно стадо какое-нибудь, в школу. И какой-то балда начал нам на доске чертить и объяснять, что такое блиндажи, как делают основания и как производится измерение. А завтра утром, говорит, у кого не будет все это начерчено, как я объяснял, того я велю связать и посадить».
«Черт побери, думаю, для чего я, собственно говоря, на фронте записался на эти курсы? Для того, чтобы удрать с фронта, или для того, чтобы вечерами чертить в тетрадочке карандашиком чисто школьник? Еле-еле я там высидел. Такая, брат, ярость на меня напала, сил моих нет. Глаза бы мои не глядели на этого болвана, что нам объяснял. Так бы и все со злости на куски разнес. Я даже не стал дожидаться вечернего кофе, а скорее отправился в Киральхиду и со злости только о том и думал, как бы найти тихий кабачок, надраться там, устроить дебош, съездить кому-нибудь по рылу и с облегченным сердцем пойти домой. Но человек предполагает, а Бог располагает».